Да, мы продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Значит, как мы помним, что, что мы разбирали в прошлый раз, если вы помните, да? Сравнили то есть духовную действительность, мы сказали так, что духовная действительность, она похожа на человека. Да, так мы сказали, есть некоторая аллегория, скажем так, аллегория, некоторый способ сравнить построение духовных миров с человеком. То есть идея, как мы сказали, что на самом деле, сказано, что Всевышний похож, Всевышний создал человека по своему подобию, образу и подобию. Образу и подобию, значит, по то, что целим Элоким, по подобию. Что значит за подобие с Элоким? Как мы похожи на Всевышнего? И там мы разобрали идею, что на самом деле Всевышний тот, кто создал этот мир. И тот, к которому мы обращаемся в молитве, это сама бесконечность. И о ней у нас нет никакого представления. Есть только, мы можем говорить, только в своем обращении, мы обращаемся только к бесконечности. И только к ней не можем обращаться к чему-либо, к силам, каким-то проявлениям, с качеством Всевышнего, как мы говорили. И только в этой бесконечности тоже мы разделили как бы на два понятия. Мы обращаемся к той бесконечности, которая создала наш мир, то есть бесконечности к ее присоединению к этому миру. Так мы как-то разделили. И вот про это понятие бесконечность, которая присоединена к нашему миру, и мы ее назвали Эйнсоф. Бесконечность Эйнсоф. Там сказали Эйнсоф, и не сказали про нее Эйнсоф и Эйнришит. Не сказали про нее, что это Эйнсоф, это нет конца. Но мы не сказали, что нет конца, нет начала. То есть начало есть, конца нету. Поскольку об этой бесконечности мы знаем одно, что она есть и нами управляет. Как и почему, сейчас не будем в это входить. В всяком случае, мы это хорошо знаем, что она есть и она управляет. Кто-то меня спросил по этому теме вопрос, что это значит. Это значит начало постижения. У нас есть к нему начало постижения, но нет конца постижения. То есть мы не можем постигнуть его в полной мере, во всем другом, в принципе, ни в чем другом. Но, в общем-то, когда мы постигаем какую-то вещь, иногда есть вещь, только постигаем немножко, есть, что есть постижение каких-то вещей, но не до конца. В данном случае не просто не до конца, вообще нет. Кроме того, что он есть и он нами управляет на этим миром. И это мы назвали Эйнсоф, бесконечность. Да, Эйнсоф, значит, нет начала, но есть конец. Так мы как-то это назвали это. Во всяком случае, вот это вот, и к ней мы обращаемся и так далее, и к ней мы молимся. Это, да, только что этот самый Эйнсоф, он бесконечность, и воздействие оно бесконечно. И поэтому он не воздействует на нас, то есть он создал этот мир и управляет им, но его создание этого мира, оно тоже не было в силу, в полную его силу бесконечности, а только в какой-то части, назовем это частью, в каком-то, то есть он как бы, это что называется, он себя сократил, как бы уменьшил себе, свое воздействие, не сделал воздействие как в своей полной мере возможности, а только об ограниченной форме. То есть он как бы ограничил свое воздействие, на наш мир. И это мы сказали, что это, конечно, может быть, как человек взрослый объясняет что-то ребенку, так он объясняет на его языке, понятном его. То есть он себя ограничивает в рамках, да, вот этого общения ребенка, вот, чтобы приблизить себя к ребенку, и говорит на его языке, чтобы он мог что-то понять и так далее. Так как бы есть идея воздействия Всевышнего на этот мир в каких-то определенных ограниченных действиях, сторонах, которые мы на силах, можно сказать, которые мы называем его качеством. Но самое известное, самое как бы, это то, что мы говорили, общее, или самое общее в этом смысле, что он управляет миром с позиции трех сил. Три силы. Это хесед, дин, рахамим, так мы говорим. Хесед – это добро, раскрытие, расширение, как мы говорили. Дин – это суд, суд или ограничение, или сокрытие. То есть две противоположные силы, они одни стоят одна против другой. Двумя силами, которые одна противоположность другой. Почему именно так надо управлять миром? Ну, объясняется в многих книгах и так далее, мы тоже это объясняем. И третье, это как бы гармония между ними, некоторое, как это, соединение между ними, среднее между ними, то, что в конце концов становится конечным управлением. И это вот называется рахамим, милосердие. Это понятие рахамим есть еще более глубокое понятие, ну, более такое обширное понятие, оно очень такое обширное понятие само по себе, но в этом смысле мы говорим о, как мы называем это, рахамим. Хесадин верахамим. И вот это понятие хесадин верахамим есть на нескольких уровнях, нескольких сторонах, нескольких понятиях, то есть нескольких категориях, я знаю, как это можно объяснить. Во всяком случае, по-простому обратно мы вот это вот управление и рассматриваем на трех уровнях. В замысле хесадин верахамим, в том, что как в управлении, в действии, как должно быть действие. И назовем это замыслом действия, может быть. В самом действии, как оно должно быть. И в его применении к нашим мирам. Поскольку он вот здесь, это наш мир. Получается три раза по три. Значит, три первых, это называется, назовут это по-простому, вы слышали эти понятия, поэтому я это и говорю, как называется хабад, хес хахма бинадад, три других называются хагад, хес бурати перед, и три третьих называется нецахот юсод, ныи. Да, так это как бы общая схема сама по себе. Кроме этого, есть еще различные стороны воздействия. Тот, кто изучает, он изучает, каким образом, как воздействие оно может пройти в наш мир несколькими другими путями, но это мы говорим там понятия чудес, еще различных понятий и так далее. А это как бы основная форма управления, как это происходит, как Всевышний воздействует на наш мир. И вот это вот понятие хесадин варахамим, оно из себя представляет систему управления над нашими мирами. Над нами, в общем-то, над душами, да, потому что наши миры, они просто так не нужны, если мы там не находимся, да. То есть имеется в виду над нами, а поэтому, поскольку он над нами, а мы находимся в каком-то мире, значит, над нашим миром тоже, да. Это, значит, система управления. Как она спускается, как она входит в наш мир, тоже мы не раз это приводили, я не буду сейчас это разбирать, даже на детальном уровне, как воздействие духовное входит в систему, скажем, материального мира, тот, который мы видим, тоже интересно, да, как это вопрос, как мысль с уровня мысли переходит на уровень действия. Человек что-то задумал и сделал, мы тоже это разбирали вопрос. Но это воздействие Всевышнего на наш мир. Да, так он воздействует на наш мир, и мы знаем, он управляет нашим миром, воздействует и так далее. Правильно, что это на самом деле это намного сложнее, И сама вот по себе эта схема, она не, как бы не возникла сразу, а это был результат некоторой, назовем этого, эволюции, но имеется некоторого процесса, который называется снисхождением Всевышнего в этот мир, и тогда происходит, и в конечном результате возникла вот такая система управления как бы в трех. Почему надо было, вот длинная история для этого, мы тоже сейчас не будем объяснять, но это имеет смысл, что так именно должно было быть, это было в замысле первоначально, что, потому что то, что предшествует этой системе управления, что там нет этих трех сил, не в таком порядке они расположены, или в положенном порядке. Это называется мир награды. А мы говорим о мирах исправления, то есть мире, где происходит работа, действие. В наших мирах действие – это вот так. Так оно построено. Хесадин верахамим, вот на трех уровнях и так далее. А в мирах, которые до этого – это миры награды. Это там мы не постигаем ничего, у нас там нет постижения совсем. И там мы получим эту вот награду, там туда приходит, придет наш мир, мы, кто достигнет этого и так далее, праведники, они входят в то это и там получают, назовем это наградой. Но это конечная цель, там мы, и что там, и там, в принципе, как мы тоже это немножко сказали, что это, в общем-то, идея, да, постижения, большего постижения, чем здесь, намного, намного, много-много раз большего постижения, что в принципе там возможно ей, можно сказать, больше, или как это, тот, кто оказывается там, у него будет это понятие постижения бесконечности в большей мере, чем у нас, как мы сказали. У нас мы знаем только, что он есть и управляет миром, а там, по всей видимости, это постижение будет больше, чем только это, и вот это вот постижение, оно есть награда для... Для, да, конечная награда, когда дается человеку. Может быть, кто-то, да, может быть, кто-то задаст вопрос, скажет, как так, я не хочу награду постижения, я достаточно учился в школе, чтобы что-то постигать еще, и там я учился долго, да, и там должен был это сидеть за партой и все прочее, а здесь еще постигать еще что-то, зачем мне такая награда? Мне постигнуть, мне это хорошее, мне... Награду мне хорошую машину дать или хорошую вкусную колбасу – это награда. Но мы сейчас тоже не будем входить в это понятие разделений, да, что на самом деле это настоящая награда, а не то, что мы как бы иной раз ожидаем получить в этом мире какие-то преимущества, да, что это на самом деле не является наградой, поскольку это только средство, орудие. Орудие не бывает наградой, не бывает конечной целью, а бывает только способом достижения цели. А мы часто идентифицируем орудие с целью. Сделать из орудия цель – это называется язычество на простом, да, в простых пониманиях, поэтому, да, это всегда, когда мы стремимся к какому-то совершенству именно в мире природы, да, ставим цели природные, это, в принципе, язычество. То мы не будем отходить, это понятно. Теперь, и вот эта вот система управления, про которую мы говорим, 3-3-3, она представляется, можно так нарисовать, такое представляем, да, в форме человека. Что значит представляем форму человека? Это система управления. То есть, когда мы говорим, что Всевышний создал человека по подобию, по своему подобию, не имеется по подобию бесконечности, а имеется в виду по подобию той системы управления, которой он управляет этим миром. Что значит по подобию той системы управления? Что это значит, да, быть похожим на вот, да, на систему, на эту систему управления, как он это, которую он создал? И это то, что мы пытались объяснить, что на самом деле человек, да, и там также мы сказали, это написано в самом пасуке, там, где написано про это, сказано, «Бацелем Элоким барауто». Бацелем Элоким, по подобию Элоким он создал его. Элоким – это имя Всевышнего, которое показывает на систему управления, в общем-то, в общем. А не сказано там, что по подобию Юткей Вавкей. Да? Поэтому, если было бы написано по подобию Юткей Вавкей, то тогда, может быть, мы сказали бы, что по подобию бесконечности. Но когда он говорит по подобию Элоким, имеется в виду это. По подобию того, кто управляет этим миром. То по подобию этой системы управления. Да. Теперь, и если мы, значит, мы там разделили как бы это на как-то три, сказали три, тоже не будем сейчас объяснять, почему три, ну, да, я хочу вкратце как бы нарисовать схему, а потом пытаемся перейти к нашей теме, которую мы хотим сказать. Значит, три первые мы сказали как типа хаба, то есть показывать на голову, то есть и это три вот этих понятия, три этих силы в замысле. Да, и замысел мы всегда сравним с головой, потому что в голове мы все знаем, что мысли человека приходят через голову, не голова, она мыслит, но мысли как-то связаны с головой, в голову они приходят, да, в каком-то смысле. Да, голова сама ничего не мыслит, это просто кусок мяса. И хага, то, что мы сказали, вторая, это мы сравним как бы тело человека. А ныи, то есть третьи три, Это нижняя часть тела, то есть там тот, кто знает, в деталях и в деталях, оно очень точно, очень там множество деталей, и в деталях все там параллельно, то есть параллельно тело человека, можем параллельно его вот разбить на вот эти вот части, потому что эти три, каждая из этих три, то, что мы сказали, значит, каждая из них, то есть каждая из девяти этих, на самом деле 10, потому что 10-й это тот мир, над которым происходит управление, так каждая из них, что это называется сферот, каждая из них разделяется еще на 10, а внутри там разделяется еще на 10, и получается целая схема очень такая, да, сложная и объемная, и, в общем-то, все тело человека там отображено, то есть параллель как бы с телом человека. Не то, чтобы там есть тело человека, а имеется в виду, что оно вот, ее можно нарисовать как бы по этой схеме, то есть человеческое тело, оно как бы схема, схема вот этой вот построения духовных миров. Только там эти органы, которые мы называем сердце и так далее, поэтому мы говорим, что Всевышний там рукой, правой рукой сделал то-то, левой рукой сделал то-то, или там сердце, или подумал, и тогда различные человеческие понятия, когда Тора нам говорит о человеческих понятиях Всевышнего, как бы действиях человеческих, имеется в виду о управлении, о форме управления, что когда он говорит, скажем, правой рукой он сделал что-то, это имеется в виду мера добра, хесед. Это управление хесед, сейчас оно действующее лицо. Или там левая рука это показывает на, да, суд, ограничения и так далее, сердце показывает на что-то другое, там почки, это каждый из них что-то показывает. Тебе получается, что как бы и человек тоже, он разделяется на три части, вот разделяем, условно разделяем человека, голова, тело и нижняя часть тела, она начинается с пупка. Если мы говорим там в деталях это пупок, нижняя часть ниже пояса, скажем, да, все это. И вот много вещей параллельных понятий в построении духовной действительности и в ее действии можно сравнить с понятиями человеческими. Только они не, там мы не говорим о физических понятиях, а о логических понятиях. То есть, как мы сказали, здесь рука, мы там говорим хесед, сделать добро. Мы говорим, здесь левая рука, а там это имеется в виду делать ограничения и так далее. Мы говорим, там почка, это здесь это одно, а там совсем другое. Сердце это, мы говорим, сердце духовное, сердце это. Да, мы каждый раз называем название как бы телесное, потому что Всевышний нам хотел дать схему духовных миров. Он хотел, чтобы мы могли ее изучать и постигать. И поэтому он нарисовал схему в этом мире. Где он нарисовал? В нас самих. Что дал нам это тело. То есть наше тело не случайно так оно построено, как оно построено. Для того, чтобы дать нам возможность изучать и постигать духовные миры. Так объясняют мудрецы. Да, все это... И поэтому и есть множество параллелей, как происходит то, что происходит там, и то, что происходит здесь. И поэтому мы часто ищем эти параллели, только эти параллели не в буквальном смысле. Там нет физических никаких органов. Просто то, что здесь орган какой-то физический, это как бы схематический рисунок некоторого логического понятия, о котором мы говорим в духовных мирах. Да? Как скажем, левая рука, правая рука и так далее. Хесед, Дин, Рахам и так далее. Теперь, и вот, и там вот в этом сходстве мы идем очень далеко. Мы в прошлый раз только так привели, вот, что есть такая схема, есть такое понятие, сказали, что, да, это как бы, что мы сказали там, что это мера, ее назвали шур-кума, то есть рост, как бы, да, рост, я знаю, как мера роста, не знаю, на русском это не звучит, непонятно, но это шуркума, то есть так как бы можно представить духовную действительность, и вот этой духовной действительности мы говорим, что это в принципе есть система управления, да, теперь, и вот некоторые параллели теперь, там параллели, мы сейчас пойдем дальше разбирать параллели, чтобы пойти понять дальше эту идею, но там мы сказали только в общем, вот есть три и так далее, теперь в этой параллели также мы видим еще одну интересную вещь, голова. Ну, как это в духовной действительности, там каждый мир, он построен по форме человека. На самом деле, вот эта форма, как бы логическая форма человека, это построение духовных миров. Это каждый мир, он себя представляет такую форму. Каждый парцуп, кто знает, что такой парцуп, он имеет эту форму. Ну, логически это. Это также мы говорим, человек, каждый человек, он имеет экологическую форму. Это также сказано про весь мир. Весь мир, скажем, весь мир природы, он тоже в форме человека. Только мы не видим это, вот, нам трудно это физически увидеть в этом какой-то физической картине этого мира. Это нам как бы не дано. Но, в принципе, весь мир природы мы тоже можем нарисовать в системе человека. Более того, всю историю человечества 6000 лет мы тоже можем нарисовать в этой форме человека. Скажем, если вот как человек лежит, так голова это относится до эпохи Авраама, голова там, до потопа эта идея доходит, лба, может быть, до глаз доходит, ну вот в схематическом этом, да, каждая она доходит до какого-то места, выход из Египта, это доходит до, ну, по всей видимости, это идея табура вот в этой человеке истории, скажем так, да, и так далее, каждый из них, там происходит рождение еврейского народа и так далее, тоже можно всю историю нарисовать в виде человека. Более того, весь еврейский народ, он сам по себе тоже является, виден, ну, обозначен вот этой схемой. То есть есть голова, есть тело, есть нижняя часть тела и так далее. И каждый, кто кому как относится, тоже это... Ну, это понятно, с еврейским народом это понятно, что это так. Поскольку еврейский народ – это, как мы говорили, совокупность душ Адама. Это, в принципе, душа Адама, которая, искры души Адама, которые вошли в, это, да, в этот мир, как бы, и задача, которая была дана Адаму, которая была, стояла перед Адамом, еврейский народ получил на горе Синай, что он теперь должен эту задачу выполнить, то есть взять на себя эту вещь. Это так же. Другие народы тоже у них есть эта схема, но как, не у каждого народа, а у всех вместе. 70 народов, как мы сказали, говорили, есть еврейский народ, еще 70 народов, так эти 70 народов вместе они тоже представляют из себя целостную структуру в рамках своего предназначения, то для кого и как они были созданы и предназначены. И вот каждое свое предназначение, это предназначение, как, что значит предназначение? Предназначение, оно в рамках управления, то, что Всевышний управлял, создал для этого в системе управления, оно есть, заключается это предназначение, поэтому все народы, у них как бы есть одно какое-то общее предназначение, и поэтому они тоже в этой общей схеме, что есть голова, тело, ноги, руки и так далее, тоже как бы можно их разделить по этой схеме. Да. Более того, мы говорим так, еще мы там что сказали, что на самом деле, как мы сказали, три части у головы, три части у тела, мы сказали, значит, когда, как там мы говорили, есть множество миров, и каждый мир, он как бы построен по этой схеме. Есть высшие миры и низший мир. То есть из высшего мира выходит нижний мир, из этого нижнего мира выходит еще мир более нижний, из него выходит еще более нижний, пока мы доходим до нашего мира. Теперь каждый этот мир, он, процесс его возникновения из предыдущего, он тоже похож на процесс создания человека. Там мы говорим о понятиях... Да, понятиях зачатия, беременности, рождения, как вскармливания, роста и так далее. Пять этих понятий, что тоже параллельно с понятием сферот, оно тоже имеет место, только, естественно, в логических понятиях, нет там физических вот этих, да. Но вот это тоже есть, это понятие возникновения. Теперь получается еще одна вещь, что высший мир он создает нижний мир, то есть нижний мир он как бы его ребенок в каком-то смысле, там есть мужская сторона, женская сторона, отношения между этими сторонами, параллельно отношения между мужчиной и женщиной, поэтому мы всегда сравнивали, когда мы говорили о любви, мы тоже сравнивали эти понятия, любовь ко Всевышнему, любовь это, да, значит, как мы это тоже говорили, что еврейский народ, он по отношению ко Всевышнему, как ребенок. По отношению ко Всевышнему, то, что мы называем там Всевышним идеей управления, это как женщина, а Всевышний это как мужская сторона, как муж, и вот соотношение, и поэтому там, да, да, это понятие любви, как должна относиться любовь к Всевышнему, как любовь женщины к своему мужу. И это в одном понятии, и, да, здесь тоже есть некоторая параллель. Теперь, еще есть параллель какая, что когда высший создает нижний, то получается, что это значит? Как он возникает? Он говорит о рождении. Рождение и так далее. Откуда происходит рождение? Рождение, человек порождает следующее поколение, каким образом? Нижней частью его тела. Понятно, да, зачатие, и как у мужчины, так и у женщины, и со стороны мужчин, со стороны женщины, это все в нижней части, вот именно там ниже пупка, вот эта вот нижняя часть, и ноги и так далее, все это относится, все это необходимо, вот эта нижняя часть, она необходима для порождения следующего поколения, то есть она как бы относится к следующему поколению. Голова его относится к предыдущему миру, а он сам это тело, которое посередине, это сердце, и легкие и так далее, да? Вот это вот. Теперь, и что, да, как это получается, что вот эти вот как бы нижняя часть тела верхнего, оно в каком-то смысле при создании ребенка, ну, порождающего другого, следующего мира, она и как бы является головой нижнего. Да, в каком-то, входит не совсем голова, а входит как бы внутрь головы. То есть он является замыслом, идеей, толкающей идеей, а голова сама этого ребенка, это как бы внешняя сторона этой идеи. Но это понятно, когда родители, они передают свое знание, свое, эту, да, то есть свое, то, что ребенок вырос в какой-то семье, у него есть свои представления и так далее, но в глубине, то есть его представление, его понимание мира, это его голова, то, как он понял этот мир, но в глубине его, в глубине этого замысла, это то, что он получил в доме у своих родителей и так далее, да, кто-то скажет на генетическом уровне, кто-то скажет на уровне воспитания, кто-то еще скажет, не принципиально, но это получается, что голову он получает от родителей, да, то есть верхняя часть мира, вот это вот хаббат, то, что мы говорим, оно приходит из нижней части верхнего, да, то есть из, ну, да, из, скажем, ноги, да, как бы ноги верхнего, они создают голову нижнего. И вот это вот, то есть получается, что голова сама по себе к нему не относится, а более относится к высшему. Или другими словами, то, что мы говорим, Всевышний дает нам голову, да, Всевышний нам дает голову, то есть Всевышний нам дает разум, нам дает постижение, нам дает осознание. Вопрос, что мы с этим будем делать? Кто это мы? Кто это я, который будет что-то с этим делать? Посмотрим дальше. Ноги человека, нижняя часть человека, она нужна для следующего поколения. Нижняя часть мира – это как бы голова следующего поколения. Они связаны между собой, так они связаны миры один с другим, что голова этого находится как бы в нижней части. Там не точно, не в полной мере это изменяется, то есть от положения, от поведения человека, насколько внутри, насколько снаружи, это отдельная тема, очень большая и там глубокая. Но в общем, это идея, что голова его, она как бы относится к высшему, его ноги относятся к последующему, а он сам есть та самая середина тела, которая есть. Что там находится? Сердце. Сам человек, он есть сердце. Сердце, то есть там, где находятся все его мысли, все его сложности, да, я, его желания к добру, к злу, к плохому, к хорошему, и все его, вся борьба внутренняя и так далее, это на самом деле человек. И про это мы говорили всегда, что человек построен из нефеш, рух, нешама, то есть духовная его сторона, его духа. Здесь мы говорили о, как, о сосудах, о теле, которое, о вместилище, а там мы говорим о наполнении, о содержании. И тогда мы говорим нефеш, рух, нешама. Значит, нефеш – это телесная его сторона – это, в принципе, нижняя часть его тела и называется как бы телом для него, телесная сторона. Голова – это его, да, это его разум, его сознание, его идея, для которой он был создан. Это относится к высшему. А вот он, это, значит, нижняя часть это тело, это нефиш. Верхняя его часть, голова, то, что относится к высшему, это его нешама, это что мы говорим, что Всевышний дает нешому человеку, душа, то, что называют, это дает ему душу. Кто дает ему душу? Всевышний, разное познание, осознание, постижение, стремление, желание, открывает ему различные вещи. А сам человек это в сердце. И там, где происходит борьба между Ецератов и Ецерарат. Это сам человек. За это он решает. Если он очень способный или не очень способный, за это он не несет ответственности. Так его Всевышний создал. Он, может быть, мне он один родился в каком-то месте, и он не получил того знания какого-то особого. К нему нет за это ответственности. Или другой, наоборот, получил какое-то большое знание от того, что он там родился, где находился, у него это тоже не его заслуга. Его заслуга – это когда, что он с этим сделал. Он даже может быть самый, как бы, простой человек. Но на том уровне его простоты, у него есть стремления плохие, стремления хорошие. Эти стремления, они встречаются в сердце. Не сердце физическое, естественно, мы говорим, да, но в теле оно отображается физическим сердцем, а сердцем другим. Почему назвали сердцем, тоже приводили это не раз, да. Это, как это, центр, на самом деле сердце, в чем функция сердца физического человека, в чем функция? Оно толкает кровь, правильно? То есть толкает физиологию организма, то есть оно толкает организм к действию, то есть дает ему функционировать, если не будет толкать сердце, оно не будет это. То есть она вызывает деятельность организма. Когда мы говорим о сердце в духовном смысле, это имеется в виду тоже, это то, что приводит человека к действию, но в смысле духовном, к поступкам, хорошим и плохим. Оно толкает его к хорошему и толкает к плохому, вот там внутри сердца. Вот это вот точно так же, как сердце физическое толкает. А толкает кровь и толкает это, да, физическую деятельность организма, точно так же духовное сердце, оно вызывает, толкает, вызывает духовную деятельность человека в смысле его поступков, хорошие или плохие, добру или козлу. И там встречаются эти силы, хорошие и плохие, да, внутри него в сердце. И там этот человек, это он сам. И это мы назвали рох когда-то, да, что на самом деле человек это рох. И рох, и тот, кто знает и слышал, что такое, в общем-то, да, рох, это самый рох, как он обозначается в гематриот, да, имен Всевышнего, что это рох, так это 45, поэтому Адам, он 45 тоже, Алиф, Далит, Мем, что это 45, ну, не буду приводить сейчас точно, что это имеется в виду, во всяком случае, как-нибудь куда-то там приводили, но это на самом деле, это и есть человек, Адам, сам по себе вот этот рох, вот это вот, где он там переборет, как он сделает, так далее, что он сделает, как он будет воевать. Этим оценивается человек. Он может быть очень умным. Ну так что, умным тебе голову дали, свыше дали, ты здесь при чем? Он может быть делать это, да? Он может хорошо бегать. Да? Хорошо бегать, это тело, телесность. Тоже дается тебе телесность, здоровый, сильный, большой и так далее. Всевышний дал тебе тело для... как скажем, для деятельности, для будущих поколений. Будущее поколение, так и называются поступки человека, тоже называются будущее поколение, чтобы выполнять их, делать как орудие, это значит телесность. А вот решение делать добро и зло, оно находится в сердце. И вот это вот сам человек. Это мы говорим параллель, которую вот видим между человеком, между духовной действительностью. Оно нам так специально все было построено, и так было, поэтому так было построено наше тело, что мы можем смотреть на тело и исследовать духовный мир. Это, как говорят, для того, чтобы познавать духовность, как-то, для того, чтобы познавать секреты мироздания, надо посмотреть внутрь самого себя. Да, надо посмотреть внутрь самого себя. Так это многие говорят, да, что тот, кто увидит... Философия, я не говорю о евреях. Философия, чтобы узнать мироздание, нужно увидеть, можно увидеть его внутри самом себе. Тот, кто это говорит, я не знаю, что они до конца понимают, что они говорят. Но, в принципе, это очень правильно. Внутри человека заложена вся вот информация вся, как это, да, вся идея вот это вот мироздания. Правильно, мы здесь говорим о мироздании, только том мироздании, которое занимается, ну, системой управления, в смысле, мирах исправления, а не тех мирах выше, которые там, где получают награду, у нас нет там никакого постижения. И это значит, да, и это мы сказали, это некоторая такая параллель к этому. Это понятно. Но мы идем дальше. И дальше мы здесь идем, это в принципе Нефеш ха-Хаим, он приходит и приводит там дальше некоторую параллель, которую мы должны понять, которая касается вот нашей темы. Да? Что мы, тема, если вы помните, мы продолжаем разбирать вопрос молитвы. И основной вопрос, который мы хотим выяснить, что значит всей душою, молиться Всевышнему всей душой. Мы так и не объяснили это, но это вот после того, что он приведет все эти объяснения промежуточные, мы потом поймем, что значит всей душой, да, бехоль нефшеха, молиться всей душой, да, для этого мы вот, он, значит, нефшеха приводит все эти детали, дает все эти объяснения и так далее. И вот здесь еще одну, если вы помните, мы еще одну параллель привели между человеком и Всевышним. Как у человека есть душа, так и у Всевышнего как бы есть душа. Не у Всевышнего, а у той самой духовной действительности, про которую мы говорим. Потому что то, что параллельно мы что говорим, что есть у нас, да, мы говорим, что человек, он похож на Всевышнего, имеется в виду на ту систему управления, которую он создал, на Элоким. Не на Юткей Вавкей, да, на Элоким он похож. Элоким — это та самая система управления. Ну, в общем, если говорить. Получается, и вот там же мы тоже можем смотреть, как на человека, подобие, какое подобие, кроме того, что мы рассказали в деталях, и еще войдем чуть-чуть немножко больше в эти детали, кроме этого есть другое, как бы с более общей стороны. У человека есть тело и душа. У человека есть тело и душа. И когда душа находится внутри тела, он живет. Когда душа выходит из этого тела, он умирает. Да, так мы это понимаем. Что значит смерть, тоже вопрос, не будем сейчас входить вот это, да. Но вот это общее понятие мы понимаем, да, что то, что если, когда, как человек живет, что душа находится внутри тела. А если нет, выходит, то значит он умирает. В каком-то смысле мы говорим то же самое о системе управления. Система управления, мы сказали, что это качество Всевышнего, и они воздействуют. Но они воздействуют только тогда, когда как бы душа находится в них. Что является душой в них? Свет от Всевышнего. Вот то, что мы говорили, Юткей Вавкей, которая есть, она входит в эту сферу, заполняет ту и приводит ее в действие. Как мы сравнивали, что есть машина. У машины, да, станок, да, как скажем, предприятие, и там много разных станков. И каждый станок делает свое действие. Но для того, чтобы он делал действие, ему нужно подключить к электричеству. Во все станки, электричество, оно выходит во все станки, это то же самое электричество во всех станках. Но каждый станок в результате этого делает свое действие. Почему? Потому что это инструмент, орудие, он делает свое действие. Но толкает его та самая сила, которая одна сила, всех толкает, но каждого свое, потому что каждый делает свое действие в соответствии со своим строением. То же самое в человеке мы говорим, что когда у него нет души, он мертвый. Когда есть душа внутри, она приводит действие все его органы. Это самая душа, это тебе руку приводит делать одно действие, ногу другое действие, сердце делает третье действие и так далее. Вот это вот. Да, душа и тело, оно, это душа связана с телом человека. Нечто похожее мы говорим также о той системе управления, правильно, как мы сказали, система управления, то, что мы нарисовали, 3-3-3, что это идея 10 сферот, что это система управления, и это мы сказали, это качество Всевышнего, то есть орудие, их назвали руками, ногами и так далее, всякие для Всевышнего. А для того, чтобы она функционировала, нужно, чтобы вот свет вошел внутрь. Душа ее душа, которая относится к ней, значит душа, электричество. То есть то, что толкает его к действию, вошло внутрь нее. Оно может войти, а может не войти. Если она входит, одно воздействие на наш мир. Если она не входит, другое воздействие на наш мир. Совсем другое. Оно отличается. Чем отличается? Когда свет входит внутрь, то преобладает сила раскрытия. Это что такое раскрытие в этом мире? Это идея отсутствия недостатков. Уменьшаются недостатки, значит, изобилие, все хорошо, нет войн, нет проблем, нет бед, нет, это все преуспевается и так далее. Это как бы расширение, идея расширения. Когда же отсутствует, то тогда эта система управления действует только с позиции ограничений. Это что мы называем диним, диним кашим, тяжелый диним, да? Что значит тяжелый диним? Нет света, так есть только сокращение, ограничение. И это выражается в нашем мире как недостаток, как войны, как проблемы, как боль, как болезни, эпидемии и так далее. Теперь, от чего это зависит? Войдет ли эта душа в те духовные миры или не войдет? Да, от чего? Мы сейчас попытаемся понять это, но мы до сих пор объясняли, только сейчас он приводит некоторую параллель, которая очень интересна, и мы ее хотим рассмотреть. Но по-простому, то, как мы говорили, как ходит душа туда, это идея молитвы, в прямом смысле. Как мы сказали, Барух ата Ашем, благословен ты Всевышний, что он объяснял вначале, что Барух это притянуть свет внутрь имен. Да, называет имена, притянуть свет. Откуда? Из бесконечности. Эта душа, этот свет, эта душа, эта энергия, она приходит из бесконечности, она дает жизнь этому, да, она дает жизнь этому, скажем, телу, духовному телу, назовем это телом, да, что мы называли систему управления. И она должна войти в него. Как она входит? Посредством молитвы. Когда мы говорим «Баруха та Ашем», мы притягиваем свет, ну, если мы говорим это правильно, с намерением и так далее, то тогда она притягивает свет. И тогда мы говорили, куда притягивает свет, в эту сферу, в другую сферу. Это уже отдельный уровень молитвы, о котором мы не говорим, но даже по-простому, человек молится по-простому, то вообще свет этот входит везде. Это мы называем, что Всевышний сам знает, что нам нужно, что нам не нужно, и он решает, что да, что нет. Да? А если в частности мы придем, и тот, кто может молиться в частности, то есть сказать Всевышнему, в какой именно сферу он ходит, в какую именно часть этого тела он хочет свет, да, это, то тогда это особая вещь, да, тогда это очень большой уровень, да, очень большая молитва, и тогда, если он это может, то тогда свет именно приходит в это. Я пытался, вот недавно у нас был вопрос, пытался объяснить на примере вот это, как это понять, почему надо Всевышнему говорить, куда он должен входить, и что он, каким, какой сферой он хочет действовать, или каким качеством должен действовать, почему я должен ему приходить и объяснять, что я хочу, да? То есть он не знает сам, что он хочет. Конечно, он знает все, что человеку нужно, все, что человек хочет, ему это, да, но он хочет, чтобы мы сами это определили. Почему? Потому что тогда это этим, то, что мы сами определяем, что и как, да, тем самым мы как бы становимся в каком-то смысле в параллели со Всевышним, в том смысле, как бы соучастником его в создании мира, потому что идея ввести духовность в эту систему управления, этот свет, это значит создавать что-то в этом мире, потому что результат приходит в этот мир в больших разных открытиях, раскрытиях и так далее. Получается, что не только Всевышний, но и человек, он как бы участвует в этом действии. А мы сказали, что Всевышний создал этот мир для того, именно для того, чтобы дать человеку, чтобы человек был соучастником Всевышнего создания мира. Это как бы та самая награда, про которую мы говорим. Соучастником, и тогда это и поэтому ясно, что он знает, что нужно человеку, и что человек у него хочет попросить. Но он хочет, чтобы человек сам знал, что он хочет попросить, и мог обратиться так, как это. Тогда это другой уровень человека, и это то, что он от него ожидает. Мы это еще сравнили с другим примером, что как учитель обучает ученика. Это одно дело, что приходит, да, прослушал лекцию, потом приходит ученик к учителю, прослушал лекцию, урок, все хорошо, и говорит, вот, объясни, я ничего не понял, объясни мне еще раз. Вот я не знаю, вот у меня есть вопросы, непонятно. Ну ладно, так он, учитель понимает, что он не понял, начинает заново разбирать то, другое, третье. А когда приходит ученик и говорит, знаешь что, вот это я хочу, чтобы ты мне объяснил. Вот это вот, он задает вопрос. Из вопроса учитель видит, что он все понял. И только одну деталь какую-то он не понял. И вот этого деталя, это что учитель хочет от него. А наоборот, он ожидает от него, чтобы пришел с именно конкретным вопросом. Вот именно вот это я хочу. А мы как говорим, что в сути, что такое система управления? Это система обучения, постижения, раскрытия и так далее. Это получается, как бы он приходит, вот говорит, вот именно это я хочу узнать. Это значит, что он все понял, а вот это вот он хочет больше, хочет узнать, хочет понять, говорит, и так далее. Конечно же, учитель тогда будет очень рад, что он именно это он хотел, чтобы к нему пришел ученик и попросил, объясни мне эту сферу или эту сферу, все остальное я понял. А когда он приходит и говорит, значит, я ничего не понял, объясни ему, вот-вот. Тогда он тоже ему объяснит, но это другое объяснение. Да, и это мы называем два вида молитвы. Молитва, которая частная, в деталях, та, которая, сегодня говорят, что люди не находятся на том уровне, чтобы молиться такую молитву. Во всяком случае, эта молитва называется со стороны лица, я обращаюсь к лицу Всевышнего, со стороны его лица. То есть, скажем так, Всевышний отвечает мне на эту молитву со стороны лица, с его лица как бы приходит ответ. И там, тогда, когда человек так молится, он может задать конкретный вопрос и получить конкретный ответ. Поэтому, когда он молится таким образом, то, что он молится, он и это конкретно получает. Это прям сразу, человек сказал, а Всевышний сделал. Это говорят тоже, что праведник цадик гозер ва-шем микаем. То есть праведник устанавливает, а Всевышний выполняет. Есть такое понятие. Почему? Потому что как же он, Всевышний, у него слуга у него? Прямо наоборот. Именно этого хотел Всевышний, чтобы он был такой, который мог сказать, что он хочет конкретно. То есть мог быть на том уровне, что он может это сделать, может за постижение. Поэтому если человек уже дошел до этого уровня и может это как бы обратиться вот с таким вопросом, просьбой, то тогда он ему конкретно это и дает. Это значит, что праведник устанавливает, а Всевышний выполняет. Потому что этого именно и хочет Всевышний. Но если же человек молится обычной молитвой, как мы обычно молимся, не знаем, что именно конкретно, это тоже молитва, она может быть более высокая, менее высокая, много уровней у этого и так далее. Это называется, что он тоже получает ответ, только ответ он получает со спины, так называется, со стороны лица, со стороны спины. Там он не точно видит, где и как его желание выполнилось, или что он там попросил и так далее. Почему? Потому что он не может, по-настоящему не знает, что надо спросить. Он не знает, что надо... Если ты не знаешь, что надо спросить, тогда это дать решить Всевышнему, он сам знает, что тебе надо, вот, что бы ты должен был бы спросить, и что тебе надо, и он как раз таки решит то, что соответствует именно твоей просьбе, и поэтому человек и не видит результата часто, иногда видит больше, меньше, но часто не видит результата, потому что он не может различить, как он может различить, если он не может различить, что он хочет попросить по-настоящему, кому, через какую сферу, через какое имя он хочет попросить, что именно, если не знает конкретно, так он не знает, как получает, так он и ответ тоже не знает. Он, конечно, приходит ответ, только человек не может его опознать, понять. Ну, не может, это уровень. Так это уровень обычных молитв, которые это, да. Но это, в принципе, идея. Идея, значит, притянуть в ту самую систему управления, что мы назвали как бы по схеме человека, туда притянуть душу, и тогда она будет жить. Притянуть душу – это молитва, правильно, да? Теперь, приходит он и говорит еще дальше, пойдем дальше, что он говорит. «Вукмоши иньян хибур бекиюм нишмата адам багухо, гу алядея хилавиштия, бельтам типарэ». Значит, точно так же, как присоединение души человека к телу, оно посредством еды и питья, и без этого, то есть без еды и питья, душа отделяется от тела, человек умирает. Кен хибур отсмутоит барахалюна. Точно так же присоединение сути Всевышнего к мирам, то есть имеется в виду тот самый свет, который мы сказали, входит внутрь той системы управления, про которую мы говорили, тоже, оно посредством этого, Шен Сода Адама Гадол, что это секрет Адама Гадол, большого человека, то есть вот эту систему управления, всю он называет большой человек, Адама Гадол, большой человек, то есть маленький, мы маленький человек, а там, значит, большой человек, поэтому как бы сходство. Гдели Амидам Люкаймам, было тягаль навшаму там, навшо там, для того, чтобы осуществить этого большого человека, дать ему жизнь, дать ему существование. Да, и что вы шелотигаль навшо там, что это имеется в виду? Ну, наверное, это имеет в виду, чтобы как бы его непиш, его, да, чтобы не пришел к смерти, так по всей должны сказать, да? Чтобы он принял это, да, наверное, так надо понимать. Во всяком случае, чтобы дать ему жизнь, тому самому человеку, Газра Рацуной Дварах установила его желание Всевышнего, то есть само бесконечность, Шиета Луй Баэса Катарау Бамасим Бамасэм Митсот, установило оно, чтобы вот это само, то, что туда вошло, этот свет, оно должно зависеть от эсэк, занятием Торы, изучением Торы, Умасэм Митсот, и выполнением заповедей, вабодата тфила, и молитва, как работа молитвы, служение молитвы, шенам сгула, еврейского народа, да, ам сгула, это избранного народа, то, что называют здесь, убильтам ей идбарах миса, и без них Всевышний идбарах, он сам, то есть бесконечность, мисалек от смуто, он выводит свою суть, то есть свой свет, мем из них, из этих миров духовных. Викарегаю хозрим кулям лефисвайн. И сразу тогда они возвращаются в ноль и хаос. Да? Хаос и в ничто. Хаос и ничто. Ну, смерть, да? Идея смерти. То есть здесь мы входим в интересную вещь, параллель, которую он приводит, которую должны ее понять. Она тоже очень в деталях похожа. Но на самом деле очень интересно, да? Получается так, мы же говорим о человеке здесь и говорим о человеке большом, то есть та система управления. И хотим понять на нас, на себе, вот там, те же самые процессы, сделать между ними параллель. Ясно, что всегда это параллель, только логическому, я постоянно повторяю это, да? Но не это. Теперь, в теле человека, как мы знаем, как происходит тело человека? Тело человека – душа и тело, как мы сказали, правильно? И тело, оно живет, потому что душа внутри него. Как только душа выходит, это что значит душа? Та сила, которая толкает органы тела к действию, дает ему жизнь. Да? Это душа. Это мы называем, что она находится внутри него. Если не дает, значит, мы говорим, что она... Если она не толкает, значит, мы говорим, что она не находится внутри него. Это имеется внутри и снаружи. Не в смысле, в каком-то... Тоже не в физическом смысле. Теперь, человек должен кушать. Кушать и пить. То, что он приводит. Еда и питье. Еда и питье. Человек кушает и пьет. Теперь, еда и питье – чисто физические понятия, правильно? Он кушает и пьет, физические понятия. Ну так что, кушает и пьет. Но мы здесь видим интересную вещь, что если человек не будет кушать и пить, он умрет. Что это значит? Это значит, что душа отсоединяется от тела. И сразу у нас возникает куча вопросов. Да, по-простому, почему вдруг душа должна зависеть от того, что человек что-то кушает и пьет? Душе человека нужна эта еда. Кому нужна эта еда? Что эта еда делает? А мы говорим, что это в некотором смысле параллельно тому. То какова параллель? То есть, что это значит? Что происходит с едой? Да? Она разделяется на детали, на элементы. Там. Происходит, как его, ну, для того, чтобы у человека была сила, энергия. Что мы говорим? Это происходит... Окисление, процесс, называется, процесс горения в каком-то смысле, уже пойдем дальше это, да. Что происходит с едой этой? И почему вдруг эта еда, она дает жизнь человеку? Еда какая-то физическая, поймал какого-то кролика, ну не кролика, а какого-то кошерного этого, да, баранчика, теленка. И съел его, и теперь он живой, теперь душа входит в него из-за этого барана. Да, это вопрос, как это работает. Приходит, он говорит, есть здесь тоже параллель. Какая параллель? Что для того, чтобы духовные миры, для того, чтобы тот самый свет, сила, жизнь вошла внутрь вот этого большого человека, то есть системы управления, чтобы она управляла нами, чтобы она управляла нами с позиции раскрытия, а не с позиции сокрытия, чтобы все закрыто и так далее, для этого там тоже есть еда. Ей тоже нужна еда. Еда и питье. Что это такое еда и питье? И это он приводит и говорит, что такое еда и питье для того человека. Это эсэ которама, асэ митцвот, вадата тфила. Это вот хорошее, как это, изучение Торы. Поступки, хорошие поступки, в смысле выполнения заповедей. И молитва. Эти три вещи, они являются едой для этого. Мне кажется, немножко непонятно, как это еда, да, как это похоже на еду. Но по-простому, как бы логика понятна, мы сейчас пытаемся пойти, войти в детали, может, нам что-то, у нас это получится. Так, да, по-простому это так. То есть, что это значит? Тело физическое, для него еда должна быть физическая, понятно, да? Еда, он физическая еда, он кушает, и она, значит, и душа к нему присоединяется. Хорошо. Тот самый большой человек, система управления, духовное понятие, система управления, правильно? И его еда должна быть соответствующая, да? Значит, что такое ее еда? Это поступки людей. Хорошие и плохие, значит, плохие они приводят к нарушению, сейчас мы это еще будем говорить, но заповеди изучения Торы, то есть то, что через выполнение со стороны евреев, еврейский народ, когда он выполняет то, что он должен выполнять, это является едой для вот той системы управления. Тогда она будет жить. Когда есть евреи, которые соблюдают и выполняют эти, да, соблюдают законы Торы, изучают Тору и молятся, тем самым вот та самая духовная сторона, тот самый свет входит в эти. А если он не будет это делать, это как будто бы для того человека не было еды и питья. Если нет еды и питья, он какое-то время происходит, отсоединяется, и душа выходит из тела в том человеке, и тогда он умирает. Что значит умирает? Мы приходим в систему хаоса, разрушение миров полностью. А почему сегодня так не происходит? Мы не раз, да, мы в конце концов не пришли к состоянию разрушения. Хаос, он имеет в виду те разрушенные миры, которые были, да, до сотворения мира, да, которые первый человек должен исправить. Это система, это, да, то, что называется разрушение сосудов. Да, именно это понятие хаос и ничто, потому что просто ничто, никто никуда, ничто никуда не исчезает. Оно разбивается, падает, тоже кому-то надо объяснить, что понятие падает, разбивается и так далее. Это смерть называется по-настоящему. Да? Но это, во всяком случае, он имеет в виду, не принципиально вот входить в детали там. Теперь, и вот это вот, и это, что нам говорят, что еврейский народ, были ситуации, когда они себя вели очень плохо, многие, кто-то есть. То есть вот те, которые соблюдают и так далее, они те, которые дают жизнь миру. Так получается. Они дают жизнь миру. Потому что если они их не будет этих, то тогда не будет мира, возвращается в хаос. Вернется в хаос, который был, мир был разрушен. И это сказано тоже в Хазаль, что если бы народы мира знали, что зависит от еврейского народа в те времена, то они бы их пошли бы на них войной, завоевали бы их, привели бы их в Иерусалим и заставили бы приносить жертвоприношения и служение в храме. Почему? Потому что все изобилие мира зависит от этого. Да, они там, наоборот, хотели делать противоположную вещь, но это потому что не понимали суть, потому что мы находимся в мире лжи, да, в мире клепота, что называется, мир иллюзий. И в этом мире иллюзии у нас все выглядит наоборот. Представляется, наоборот, наше мнение, так оно построено. Но по сути, если кто-то понимал бы истину, то если бы они, народы мира, понимали бы истину, то что бы они сделали бы? Пошли бы войной на евреев, захватили бы их, привели бы в Иерусалим и заставили бы, кто не выполняет заповеди, били бы плетками, я знаю, что... Это по-настоящему, почему? И лично из интересов, из-за личных интересов. То есть для того, чтобы было хорошо, потому что тогда изобилие приходит в весь мир, естественно, не только евреям. Что евреи ответственны в этом смысле за весь мир. Но от них это зависит. Это их роль в мире, для этого они были созданы. Эти та самые заповеди, то, что мы сказали, которые должен был бы выполнять первый человек, Адам Аришон, он для этого был создан. Только он не выполнил, а испортил больше. И спустились, тогда спустился в этот мир. И тогда было 2000 лет до Авраама и так далее, выхода из Египта. Эту вся идея в мире, это была идея исправления греха первого человека. И Авраам, он как бы взял на себя эту задачу, исправил грех первого человека, Адама, и взял на себя задачу выполнить его роль. И заключил союз со Всевышним, что он и его потомство будут эту роль выполнять. То есть берут на себя эту обязанность. И, конечно, любой другой из другого народа, кто захочет на себя взять эту роль, точно так же, как Авраам взял на себя роль, эту роль, потому что он не был евреем первоначально, да? Точно так же каждый другой, который может взять на себя эту роль. Но в принципе, если не взял, не взял, он не обязан. Но те, которые вышли из потомства Авраама, на них это от рождения, эта роль на них как бы возложена. И это в чем идея этой роли? Выполнить ту самую роль, которую должен был выполнить Адам, для которого он был создан. Перед тем, что он согрешил. С момента Авраама он как бы исправил его грех. А теперь надо делать эту работу. И вот эта работа была дана в законах Торы. Законы Торы, 613 заповедей Торы, это в принципе и работа, вот это, да, выполнение роли первого человека, для чего он был создан. А что он должен был сделать? Он должен был восстановить те миры, которые были разрушены задолго до сотворения его. Да, то, что мы говорили, что Всевышний создавал миры и разрушал, как это сказано, да, что это имеется в виду семь миров. И задачи, то есть Всевышний их специально разрушил, эти миры, для того, чтобы была потом работа на людям, Адаму, а потом еврейскому народу, и их восстановить, эти миры. И это идея нашей задачи, для чего, да. И вот эта вот задача, она в 613 заповедях. И поскольку те миры, которые были разрушены, они были задолго до нашего мира исправления, о котором мы говорим, мира управления, потому что это было задолго до того, то, с чего началась эта система управления, про которую мы говорим. Еще ее не было, это как это, в мирах награды, то, что мы назвали. Она была, вот это вот разрушение миров было там. И поскольку нам та реальность, она совершенно непостижима, поэтому и мицвот Торы мы тоже не постигаем. Сути, мы не знаем, зачем нужно одевать тфилин, зачем надо говорить какое-то благословение, зачем надо там кушать мацу, что это дает. Нет объяснения на это. Почему нет объяснения? Потому что суть этого, оно не находится в рамках нашего мира, оно в рамках другого мира, другого мироздания, которому у нас нет постижения. Но когда мы это делаем, мы исправляем то, что там. И это задача. И народа, который пришел, это. Может быть, даже наоборот, а именно специально мы ее не постигаем, но Всевышний специально нас поставил в реальность, что мы не можем осознать суть этого, да, исправления. Почему? Потому что тогда бы мы делали бы, мы тогда бы сказали бы так, вот это я вижу то, что нужно исправить, это же хорошо это исправить, мне будет от этого выгода, польза и так далее, и поэтому это делаю. И тогда мицвот, может быть, они так, поэтому, и тогда мицвот, они не будут во имя Всевышнего, а у какой-то выгоды. А здесь мы говорим, ты не знаешь, что это такое. Я не знаю, что это такое. И спрашиваю Всевышнего, зачем мне это нужно тфилин одевать? Он говорит, правильно, что ты не знаешь, но я попросил тебя. Я хочу от тебя. Та самая система управления нам говорит, да, что мы это, и то, что она нам говорит, нами управляет, мы говорим, что это нам Всевышний говорит. Говорит, выполняй, Делай, вот я тебе даю. А что это, зачем это? Там очень важно. Это я хочу. Сделай это для меня. И тогда, когда мы делаем это во имя Всевышнего, именно тогда мы исправляем это. Что если бы мы знали бы, может быть, да, так, наверное, что если бы мы знали бы, что именно это точно делает, осознавали бы эту реальность саму по себе, то есть есть, которые учат, изучают, но все это изучение, оно только поверхностное. А вот если бы мы знали бы суть вот этих вот это, то тогда, может быть, эти заповеди, они не доходили бы до цели, потому что тогда мы делали бы какие-то расчеты, что вот это так нужно еще это, и так далее, и занимали бы это. А здесь мы делаем это во имя Всевышнего, ради Него, и тем самым заполучаем награду, потому что делаем это во имя, а не для какой-то выгоды, да, лишма, а не шило лишма. Да? Вот это, видимо, это дает нам идею лишма, и вот это вот лишма, оно то, что нужно Всевышнему, что за нее он дает нам награду. Он этот мир разрушил только для того, чтобы дать нам возможность сделать лишма. Да, сделать во имя Всевышнего что-то. Так должны понять эту вещь. Да, и дать нам, как бы он разрушил миры, и говорит нам, теперь вы исправляете их. А зачем, почему? Не знаю, я хочу. Я хочу для меня, ради Всевышнего. В этом мы проявляем любовь ко Всевышнему и прилепляемся к Нему. И это само по себе есть награда для нас. Так надо понять всю эту вещь. Да. То, во всяком случае, это то, что мы говорим. Получается, есть, как мы сказали, есть душа, есть тело, назовем, в духовном смысле, да. Вот эту систему управления можем назвать как бы духовным телом, в каком-то смысле, ну, на каком-то уровне можем говорить о теле. На самом деле там нет понятия, вообще даже близко, понятия телесности, да. Но вот есть в этом смысле есть тело и душа, есть то, что наполняет и двигает, и то, что уже делает результат, как бы действие это. И также у человека. Теперь, у человека тоже есть тело душа, только тело у него физическое. Так мы видим, во всяком случае, напросто это, да, не совсем так просто, я хочу это, довести это до конца, дать этому объяснение, но это мы так это видим. Теперь, получается, еда и питье, оно соединяет, душу человека присоединяет к телу. А то же самое, а еда и питье там в духовных мирах, это наши заповеди и наши мицвот. Это, и это дает, приводит свет, притягивает свет туда, и это притягивает нам изобилие, мир, и все хорошее. Теперь, если, да, это то, что сказано, что всегда есть в мире ламед вав цадиким, сколько это, 36 праведников, за счет которых существует мир, что даже если евреи плохо себя ведут и так далее, и все они это, то тогда придет хаос. Но как бы Всевышний побеспокоился о том, что всегда были какие-то скрытые или не скрытые, разные такие вот несколько евреев, 36. Почему 36? Не помню, там надо смотреть. 36 таких вот обязательно есть, что если будут одни меньше, то мир разрушится. И они обязательно есть, ну, большинство они скрытые, них не знают, никто там, некоторые знают, некоторые более открыты, менее открыты, да. Но есть вот такие люди. Ну, надеюсь, что больше, ну... В принципе, может быть и больше, и ожидает, что больше, но это минимум, который это. Да меньше этого, так и сказано, что тогда миры будут разрушены, если будет меньше этого. То, во всяком случае, дальше мы идем. Вот та же параллель, мы сейчас хотим понять, что это значит, питье и еда, да, как это физическое питье и еда, как мы можем понять это, сравнить это с духовным понятием. Но мы пойдем дальше. Еще одну параллель, которая здесь тоже важна, и мы это уже не один раз приводили, это и идея параллель с храмом. Храм, который был в Иерусалиме. Что он как бы, как это называют, центром мира, и соединение между миром природы и миром духовным. Что все изобилие приходило в этот мир через храм. А теперь, когда он был разрушен, этот храм, он находится как бы внутри каждого еврея, в сердце еврея, там находится храм. Он либо этот храм поддерживает и делает и так далее, и тоже, как бы маленький храм внутри каждого, внутри его сердца, либо он поддерживает, и тогда приходит свет в этот мир, либо наоборот, и тогда делает это хуже. Но у нас это сейчас, в частности, каждый еврей, вот как бы это. А тогда это был весь народ, и храм, он был вот тот самый храм, который он соединял между духовным и этим, да? Только что, почему там тогда так, а сейчас так, там был другой уровень совсем, поэтому... Там были много чудес, много... То есть там был другой уровень, мир находился в другом уровне, намного выше и больше. И, да, и поэтому там раскрытие было больше, и поэтому там был один храм. Потом мы опустились на более мелкий уровень, скажем так, что это разбилось на детали, у каждого человека есть это. Теперь, и вот когда мы смотрим на храм, он тоже построен по этой схеме. Человека, как мы и сказали. Каким образом? Я не буду говорить о всем храме, он там чуть-чуть сложнее, но вот то, что в Торе записано, мешкан. Мешкан, как это, скиния завета, то, что называется. Это хорошо в Торе приводится и так далее. Но это то же самое, что и храм, только там храм, там есть еще некоторые добавления, которые надо это отдельно объяснять. В всяком случае, схематично оно то же самое. И вот тот, значит, мешкан, как он построен, значит, мешкан это такой двор, ну там есть размеры, не буду приводить, значит, двор, а внутри дворя, как называется, скиния, по-моему, скиния на русском так называется, ойль-муэд, внутри него. И он разделяется на две части, этот ойль-муэд внутри. Он как бы есть двор, там, значит, забор, назовем так, да, вокруг это, а внутри, значит, это построено из столбов, стены построены из таких столбов деревянных, и сверху покрыты шкурами, и есть там какое-то полотно определенное, и шкуры, подробно надо учить. И он внутри, как бы получается, этот сам скиния, как на размером, 10 на 30, да, 10 локтей на 30 локтей, 10 локтей это 5 метров, каждый локоть полметра, да, 10 локтей в ширину и 30 локтей в длину. Теперь, и там он делится тоже на две части, первая часть, где делится там, где, да, 10 локтей на 10 локтей с западной стороны, он так бы стоял, с западной стороны этого ойля, потому что он стоял с запада на восток. И значит, 10 на 10 с одной, и это была некоторая занавесь, которая преграждала там, и это 10 на 10, это было, значит, да, это называется святая святых, а как бы снаружи этого 20 на 10. Как бы этот сам ойль-муэд, скиния, что там, она построена из столбов, вот как такой прямоугольник, что треть этого прямоугольника, верхняя или первая треть, что оно становится квадратным, 10 на 10, оно является кодыш и кодышим, святая святых, а та, которая 20 на 10, она называется койдыш. А то, что снаружи, во дворе, называется, хацер, так называется хацер, да, это... Теперь, и получается, и там были, значит, были расположены вот святые вещи. Вот в самом Кодыше Кадашим, там 10 на 10, находился Арон Кодыш, то есть как это, ковчег Завета, да? То, что сделал Израиль в пустыне, и там были, внутри были скрижали, которые получил Моше, вторые скрижали, и осколки от первых скрижали, и Тора. Там находились вот это. Это тот, значит, ковчег, который несли на плече, на плечах, да, значит, двух сторон и так далее. И в Койдыш, то есть в это 10 на 30, там находилась с одной стороны минора, светильник, с другой стороны находился стол с хлебами, 12 хлебов, лехем апаним, там множество деталей. Не будем сейчас всех объяснять, долго объяснять. И еще находился чуть подальше у входа, ближе к входу находился, Мизбех Азаав, золотой жертвенник, маленький жертвенник, на котором делали воскурение. Воскурение Кторет. Да, воскурение, не знаю, как назвать это, Кторет. Теперь, а во дворе снаружи находился... жертвенник большой или медный, то что называется, да, Мизбеха Нехошет, и там на нем приносили жертвоприношение. жертвоприношения. Теперь эти жертвоприношения, мы говорим, это параллельно молитвам. Так мы говорим, что мы, почему мы молитвы установлены в параллели жертвоприношения. Поэтому идея, то, что мы говорим молитва, работа молитвы, это работа жертвоприношения. Потому что в те времена, когда мир находился на более высоком уровне, эта молитва, она была тоже на более высоком уровне, что она выражалась в жертвоприношениях. А когда мир спустился в другой, так это перешло только на понятие молитвы. И мы там разбирали, как вдруг жертвоприношение, такое физическое явление, физическое, зарезать скотину и так далее, оно является вдруг чем-то духовным, которое, я знаю, как мы говорим, что параллельно молитве, что оно приносит, как это, да, что оно делает, соединяет духовное с материальным. Это идея. Соединяет душу мира, мира природы. Мир природы тоже, как человек, вы сказали, да? И чтобы она жила, это жила этот мир природы, нужна эта сила, вот это изобилие, источник энергии. Это та самая душа, она входит в мир природы и оживляет его. Для того, чтобы она делала, она должна получить еду. Еду – это жертвоприношение. Почему мы называем это едой? Потому что если мы сейчас нарисуем этого, вот, построим это по схеме, как мы сказали, то получается, что здесь тоже есть схема человека. Вот этот вот квадрат, там, 10 на 10, что там находился Арон ха-Кодеш. Арон ха-Кодеш называется головой. То есть мы видим здесь тоже три части. Вот это Кодеш ха-Кодешим, значит, 10 на 10. Это 20 на 10, это то, что чуть снаружи, за вот этим занавесом. Это называется Кодеш, и это вторая часть. И третья часть находится во дворе, да, что это жертвенник. В принципе, вот эти три части, это как три части человека. Голова, тело и нижняя часть тела. Голова – это Кодеш ха-Кодешим. Если мы войдем в детали, Мальбим, есть один из комментаторов великих таких, он подробно-подробно разбивает, в подробностях разбирает каждый наступ времени. Я где-то в лекциях приводил это, что, скажем, это второе, как голова, у нее есть череп, есть, как это, две оболочки на мозг. Так точно, это вот прямо параллельно это Арон ха-Кодеш, это вот Ковчег Завета. И там есть тоже, он построен из, как три ящика, и ящик два золотых, и один деревянный, золотой снаружи, потом деревянный, а потом внутри золотой, так он получается такой, это. Внутри находится как бы мозг, параллельно мозгу. Это идея вот этой вот скрижали и книга Торы, и там тоже разделяется на два, потому что скрижали-то два, как два полушария, да, на левое полушарие, правое полушарие, здесь пять заповедей, как это, на скрижалях записаны 10 заповедей, да, как мы говорим, 10 высказываний, да, Серета Диброд, 10 этих, значит, 10 этих высказываний на одном, 10 на другом, то есть это голова. Там в деталях, параллельно голове человека, ну, в логическом, естественно, все это, да? Теперь, следующая часть, это 2 на 10, это, значит, с одной стороны светильник, семисвечник, а с другой, это вот этот вот шулхан, стол с этим лехом по ним, там 12 любов и так далее. Одно из них это параллельно сердцу, а другое это параллельно легким. Я уже не помню, как там, по-моему, минора, это сердце. И там тоже, если мы смотрим в детали, и в деталях мы находим строение и того, и другого. Как, ну, а, да, вот этот вот стол, если кто знает, как он там, на нем эти хлеба расположены в двух понятиях, два этих по шесть, да, две таких столба, в каждом там хлеба шесть хлебов и так далее, это как две части легкого, да, и там оно еще разделяется и так далее, в деталях тоже можно провести параллели и так далее, этот жертвенник золотой тоже как-то там сравнивается. Теперь, ну мне здесь интересно другое, снаружи находится и медный жертвенник, на котором приносится жертвоприношение. Вот этот жертвенник чему соответствует? Нижней части тела. Где, что там нижняя часть тела? Желудок. Здесь приходим, вот если параллели мы делаем, это желудок. Теперь получается, что мы смотрим как бы на весь храм, это как бы тело. Как человек мы говорим, тоже похоже, параллельно. Тело есть голова, тело и нижняя часть тела. Нижняя часть тела есть желудок. На этот же, у него должна быть душа, чтобы он жил, правильно? Должна быть душа. Чтобы была душа у человека, чтобы человек жил, что нужно? Еда. Что это за еда? Жертвоприношение. Жертвоприношение есть обратно. Что человек кушает? Хлеб, масло, вино и мясо. Это, в принципе, то, что он должен кушать. Поэтому в жертвоприношениях мы видим, жертвоприношения – это, ну, животные, это хлеба, минхот, нахот и так далее. Масло там заливается в этот хлеб и так далее. Выливается вино, и вода тоже есть, не сухая, а майм это, да, то, что мы приносим. Получается как бы параллельная вещь. Теперь, еще другая, более того, что происходит на жертве? Это как бы получается, что жертвы, как бы храм как бы кушает, когда мы приносим жертвоприношение, как еда. Параллель, мы с едой же говорим параллель. Да, как бы еда. То есть, получается, что жертвенник, он как бы параллелен желудку, на него приносится жертвоприношение, это как будто бы еда для вот этого, да, что он прототип мира, мира природы. Для мира природы, чтобы у него была жизнь, он должен кушать. И вот эти приносят вот это вот жертвоприношение, да, и еда. И что там происходит? Что происходит на жертвеннике? Сжигают, правильно? Что такое горение? Горение – это процесс окисления. В принципе, если мы посмотрим хорошо, в желудке проходит тот же процесс. С теми же, это по процессу, хотя бы тот же процесс, да, что есть, дается энергия, как энергия приходит, это окисление углеводов и там так далее, и она выделяется, и происходит, и так далее, и происходит в конце, в конечном результате человек может двигаться и все прочее, да, дает ему энергию. Получается, это присоединяет душу к телу. Точно так же в этой параллели присоединяется душа к телу, да. Это параллель с храмом, очень интересно. Поэтому таким образом он дает жизнь. Дает жизнь, да, вот это жертвоприношение дает жизнь мирозданию, потому что вот через вот этот храм к нему присоединяется эта самая душа, и она распространяется по всему миру, это та самая жизнь для этого. Но на самом деле мы же там говорим, все это только в аллегории, не то, чтобы действительно Всевышнему нужны жертвоприношения, то есть нужна вот эта вот еда. На самом деле это, и у человека это так. Разве нефеш, ей нужна еда? Кому нужна еда? Вот человек съел мясо, человек съел это, да, что он сделал? Съел мясо, ну так что, или там хлеб, что это произошло? Еда. Теперь что, душа съела и это мясо? Кто съел? Тело съело. Скажем так, то есть это, оно, как это еда разбилась на элементы и попала в клетки, организм и так далее, заполнила тело, душа что-то получила от этой еды. Ничего, да? То есть душа не кушает, ей не нужна еда. Но для того, чтобы она присоединилась к телу, нужна эта еда. То есть еда нужна для тела, для того, чтобы душа присоединилась к нему. Зачем это нужно? Для того, чтобы это понять... Это здесь мы говорим, что понять зачем, ведь как-то наука занимается исследованием, она занимается, как происходит процесс, но не объясняет зачем. Зачем мне, чтобы объяснить, зачем надо войти в область духовности. Поэтому здесь говорим, что Всевышний специально создал мироздание таким образом, для того, чтобы, как мы сказали, как он говорит здесь, чтобы дать нам возможность выполнять законы, Торы и Мицвот, и изучение и так далее. Потому что это настоящая еда для этого. Еда настоящая, это не вот эти вот, та, которая присоединяет, духовность к миру, как мы сказали, духовность к нашим мирам, это наши поступки. А как же еда здесь связана? Где ж, это как бы еда, ну и про это мы тоже можем сказать. Подожди, Всевышнему разве, что он как бы душа там, тот самый свет, ему нужны наши поступки? Не нужны. А зачем тогда это? Поступки нужны нам. Для того, чтобы мы получили ту самую жизнь. То же самое здесь, чтобы тело могло жить, ему нужна еда, чтобы душа вошла в него. Но зачем Всевышний построил так? Зачем нужно телу вот эта вот еда, чтобы это? Потому что это тоже прототип духовной действительности. В чем суть? Вся суть и духовной задачи человека. Потому что что должен сделать человек? Как это? Мы пытаемся немножко объяснить эту идею. Надеюсь, немножко времени осталось. Пытаемся понять вот это вот, как вся эта схема работает. Мы же сказали так, что, да, Что, в чем роль человека? Не буду объяснять все очень подробно, только как бы вот конец этой истории. В чем роль человека? Прийти в конце концов и исправить то самое мироздание, которое было разрушено. Правильно? В этом задача всего мира. Да, как бы, ну вот, что как бы Всевышний дал нам задачу исправить мироздание, за это нам даст награду. Так это как бы идея. И да, и вот как оно происходит, это исправление, что это исправление, что там, что надо исправлять вообще, что там произошло. Там произошло то, ну, я хочу, правда, не хочу входить в детали, это, конечно, интересно все это объяснить по-настоящему, да, может быть, какой-то другой, да, другой этом, в другом месте. Но вот эту, но хотя бы принцип понять, что там происходит, что было разрушено в тех мирах, да, до этого, что было разрушено. Было разрушено, скажем так, первоначально Всевышний, он привел некоторый мир, создал некоторый мир, который включал в себя добро и зло вместе. Назовем это так, истину и ложь. Почему? Потому что первое создание, которое оно есть, оно же было совершенно. Что такое совершенство? Совершенство – это целостность всего. Целостность всего, она объединяет в себе все. И поэтому первоначально, в том самом свете, которое было все, понятно все, возможность хорошего и возможность плохого. Естественно, только эта возможность плохого, она была хорошая, потому что она была заполнена добром, скажем так. Да? Уже так. То есть, как совершенство, оно включает в себя все. И то, что есть, и то, что нет. И то, что истина, и то, что ложь. Только эта ложь отменяется истиной. Она заполнена истиной, поэтому нет лжи. Но как вариант, как возможность, она, конечно, есть. И когда, вот я пытаюсь просто вот наиболее на самом таком уровне объяснить эту вещь. И потом, когда это пришло в этот мир, оно разрушилось. Что значит разрушилось? Разрушилось части. И там разделились на кусочки. Есть кусочки истины и кусочки лжи. Да? То есть, когда они разделились, тогда получилось у этой лжи самостоятельность какая-то. Жизненная самостоятельность, да? Что это значит? Разделились, в смысле, получилось это и это. И вот она вдруг почувствовала себя, ложь почувствовала, что она реальность. Когда ложь вместе с истиной, то понятно, что уже нет никакой реальности. Это только вариант, можно, я знаю истину. Но я знаю также, что можно было бы сказать, если бы я хотел бы солгать. Понятно? Только я понимаю, что это истина, а не ложь. То есть ясно, что если я знаю истину и не знаю, что, как бы можно было бы солгать, это значит, я не знаю истину до конца. Как мы познаем истину? Переходим, отрицаем зло. Таким образом, отрицаем ложь. Отбрасываем ложь, тогда мы познаем истину. Отбрасываем ложь. Что значит отбросить ложь? Выделить истину и отбросить ложь. Это значит, а как она вдруг перемешана? Это да, иной раз я думаю, что ложь это истина, а истина это ложь. Как может, я могу подумать, что истина ложь, и ложь это истина? Когда они не находятся в целостности в одной связке, а разбиты на кусочки. Здесь кусочек лжи, кусочек истины и так далее. И вот когда это оказывается на очень низком уровне в наших мирах, получилось, что вот эта вот ложь, она стала властвовать. Это, что мы назвали миром клепот. Что значит властвовать? Что сегодня все идеологии, всякие мировоззрения, всякие представления и так далее, каждый человек может сказать всякую глупость и всякую эту, и значит, давать различные объяснения и так далее. Разбить это можно, чтобы разбить это надо, чтобы он, недостаточно, чтобы я его объяснил, надо, чтобы он захотел услышать. А он должен приложить усилия, должен думать, прилагать это, а люди, они слабые, и нет возможности проследить до конца всю цепочку идеологических исследований. И человек, в принципе, не хочет этого, потому что внутри у него есть те самые плохие желания, как мы сказали, что плохие желания – это само по себе тоже обман, тоже ложная идея. Когда я хочу что-то плохое, какую-то... Я думаю, что это хорошо. Это тоже ложь. Человек делает какой-то запрет. Почему ты делаешь запрет? Потому что мне приятно. Я этого хочу. Что значит я этого хочу? Я думаю в своем сознании, что это хорошо для меня, поэтому я это хочу. То есть, как бы я себе говорю, правильно это нельзя, но это же хорошо. То есть, когда я говорю, я приятно, я имею в виду, что это хорошо. Это ложь сама по себе, потому что это плохо для меня тоже. Но я этого не вижу. Я вижу, как будто это хорошо. Получается, это ложь. То есть, есть идеология лжи, что это снаружи. Есть ецерара внутри человека, ложь внутри него, когда он ощущает, что как то зло, которое он хочет сделать, он думает, что это хорошо. Это тоже ложь. Что это хорошо для него. Так он думает. Правильно, что это нельзя, но мне это хорошо, мне приятно. Это неприятно, это плохо. Но он не видит, он видит только что это приятно. Это тоже идея лжи. Получается, у нас есть. Иногда ему приходят истинные мысли, истинные идеи, истинные эти, да? И вот это получается, находится, значит, что мы как бы находимся в мире лжи, где истина находит, как бы осколки истины находятся в плену у осколков лжи, назовем так. Причем ложь, она преимущественная. Почему? Потому что есть сокрытие, потому что мы не видим истину. Потому что есть сокрытие, поэтому мы не видим корни вещей. Поскольку не видим корни, не видим, откуда начинается, можем придумать все, что угодно. Можем придумать все, что угодно. Это идея мира лжи. Так он построен. Мы в этом мире находимся сейчас. Какая задача наша? Вы, как это то, что сказано, говорят еврейские мудрецы, «Лялот несот душа», поднять искры святости. Что значит поднять искры святости? Выбрать из этой лжи искры истины. Вывести это наружу и показать, что это истина. Как она выводится? Посредством изучения Торы, постижения, выполнения заповедей. Изучение Торы – это как бы я выделяю это из всех мнений различных. Выполнение заповедей я как бы выделяю это внутри своего сознания, отделяя зло от добра. Потому что почему я не хочу выполнять, но я себя заставляю. Тем самым я перебарываю то самое ложное мнение внутри себя, что делать зло для меня это хорошо. Это да, получается как бы отделяю зло, добро, я добро выделяю из зла. Разделяем, они перемешаны здесь, и я не знаю, я вижу добро, думаю это зло, зло, думаю добро. И так далее. Истина и ложь, ложь и истина. Теперь я выделяю вот эти вот искры истины изнутри них. Это разделение. Я делаю это разделение. Как это разделение? Что это за разделение? Можно разделить на части, на детали, на детали, детали, на детали, детали. Это то же самое в аллегории, что происходит с едой в организме человека. Что она разделяется на детали. Причем что происходит? То, что хорошее, входит в тело, а то, что плохое, выходит наружу. Разделение, отделение добра от зла. Поэтому это та же самая параллель еды. То же самое есть просто тело физическое. Мы же говорили не один раз, его же нет на самом деле. Это картинка, которую дает нам Всевышний. А зачем он нам дает? Чтобы мы могли изучать духовную действительность. Для этого он нам дает. А на самом деле настоящая еда. Что такое настоящая еда? Это наши поступки для духовной. Это действительно еда. А здесь еда, это только картинка. Но нам показывается, вот как будто бы из-за этого существует тело, что вот там разделились на элементы, такие элементы, другие и так далее. Но в принципе вот эта еда, то, что разлагается на элементы, это нам показывает Всевышний, что нужно разделить добро от зла, выделить. Это называется выборка. Это мы делаем выполнение мицвот. То, что называется бирурим на языке, там, в кабале и так далее. Бирурим, выяснение. Как мы это делаем? Мы выделяем это бирур, да, выделяем добро и зло. Как я выделяю? Потому что когда я говорю внутри себе, это запрещено, я его не буду делать, а вот это я буду делать, потому что это добро, это хорошо, это то, что мне Тора говорит, я делил одну реальность от другой внутри самого себя. Выделил это. Теперь то, что зло я оттолкнул от себя, вытолкнул из души своей, скажем так, правильно? Теперь я этого не хочу, я хочу только добро. Это правильно, что человек один раз сделал, а потом не выдержал еще раз, и значит, он еще не оценил. Но в конце концов, после многих раз, вдруг он говорит, подожди, я больше этого не делаю. Он отделил добро от зла. Приходит к нему с какой-то идеей, какой-то идеологией, он говорит, подожди, это зло, что ты говоришь. На самом деле Всевышний создал то, сделал то и так далее, разбил эту теорию, эту идею. Он тоже разделил, выделил добро из истины, потому что в каждой ложной идеологии, как мы говорили, обязательно есть искра истины какая-то. Он всегда начинает с чего-то, с какого-то, давайте начнем, я знаю, там, да, справедливость, добро, равенство и так далее. И на этом строит самые разные гадкие теории, выводы и так далее. Так идея, значит, разбить это. Не то, что надо идти с кем-то спорить и кого-то там перебеждать, нет смысла, потому что человек входит в эту идеологию, потому что он хочет внутри себя, он хочет себе разрешить различные запреты, поэтому он принимает всякие идеологии. И поэтому невозможно его переубедить, потому что он же это хочет внутри себя. Это для него только оправдание. И когда спорим, человек, который хочет постигнуть знания. И он только не знает, он ошибается. И с ним можно спорить, можно объяснить, можно доказать. А тот, кто это идеологию, свое знание, он использует для того, чтобы оправдать свои вот эти вот плохие склонности, так это я его разобью, его, это скажу, хорошо, это нет, у меня другая теория. И так далее, это не помогает, не работает. Но для себя мы должны это сделать. И тогда мы отделяем добро от зла. Это выделить искры святости. То есть мы выделяем, говорим, что то, как бы искра истины, которую ты приводишь в свою идеологию, она совсем имеет эту другую вещь, другой смысл, другую идею. Мы ее выделили. Так выделить добро и зла, разделить между ними и собрать к себе. Это как бы похоже в процессе еды. То же самое разложение, выбрать хорошее, взять себе, а остальное, значит, выйти наружу. Теперь, что происходит дальше? Происходит дальше... Человек, это, в принципе, здесь параллель с едой. И тогда душа входит в этот, в телесность, дает ему жизнь. Это мы называем, что когда тело чистое, тогда душа в него входит. Когда в теле есть необходимые организмы, элементы, которые нужны, тогда душа в него входит. А если он будет кушать разные вредные вещи, то душа не войдет в него, скажет, зачем мне это нужно? Да? Понятно. Как бы параллельно этому, в духовных мирах, наши поступки, они являются едой для этого. Ну, здесь пойдем чуть дальше. То есть, само разделение на детали добро и зло, то, что мы выделяем, это мицвот. Теперь, что происходит дальше? Мы, да, тот, кто слышал, мы немножко говорили, как происходит. Мы сравнивали все с путем рождения, просто здесь мы сказали вкратце, а сейчас пойдем больше. Как процесс рождения, то есть каждый раз создание нового – это процесс порождения, правильно? Рождение есть эти, как мы говорили, да, зачатие, беременность и так далее, все эти, да, рождения, рост и все прочее, все эти процессы. И вот, да, и там, как это работает, если мы, да, помним, что как бы женщина, она входит в связь с мужчиной, и тогда рождается ребенок. Она входит в связь как бы женская сторона. Что она делает? Она как бы обращается ко всему, к мужчине с запросом. Вот, да? То есть вначале мужчина обращается к женщине, дает внимание, потом женщина отвечает ему внимание, и тогда мужчина дает ей... скажем, семя или что-то, да, ну, да, это уже следующее. Ну, на разных уровнях можно рассматривать, на физиологическом, на социальном, на духовном и так далее. Оно всегда такое. Некоторое воздействие мужчины, обращение мужчины, потом женщина поворачивается к нему и так далее. То, что называется это, что, да, что как бы женская сторона, она обращает, когда как мужская пробуждает женскую, женская тогда... поднимает запрос к мужской, и тогда получает от него что-то это. Мы с этой точки зрения, есть вот эта вот система управления, она как бы мужская сторона, то, что мы сказали, 3-3-3. А десятая – это женская сторона. Это наш мир. Это как бы еврейский народ. Шхина, тоже называется Шхина, тоже называется Кнессет Исраэль. Там заложены все корни душ еврейского народа, то есть Адама, и она, и вот эта вот Шхина, она есть как бы женщина. Поэтому говорили, что любовь ко Всевышнему у нас должна проявляться в смысле, как любовь женщины к мужу. И вот это вот теперь. И есть здесь две стороны. Пробуждение сверху. Первое, как муж обращается, как парень обращается к девушке, что хочет с ней познакомиться и так далее. И потом есть ответ. Ну здесь у нас что? Как бы пробуждение сверху. И оно вот, что оно делает? Это как у нас, у человека, мы, да, человек живет себе своей жизнью. И мне не раз рассказывал, вдруг он говорит, нет, Я хочу узнать истину, я хочу понять, я хочу. Вдруг пробуждается у человека это желание к поиску, к постижению, к знанию, к духовности. Кто-то говорит мне, я вот вдруг поверил в силы Бога, я вдруг и так далее. Это какое-то пробуждение, которое дает Всевышний в голову, потому что голова-то не от него, это от Всевышнего. Он приходит, дает Всевышнему это. Вопрос, что делает дальше человек с этим. Он может сказать, хорошо, интересно такая, вот и пошел дальше заниматься своими делами. А может взять в это действие и начинать делать действие, что результат это. И вот потом приходит к выводу, что надо выполнять заповеди, надо делать что-то. И он начинает делать заповеди. Делать, ну, хорошие поступки, кто как назовет, это не важно. Мы это называем заповеди, различные хорошие поступки, выполняют, следовать Торе. Что эти действия делают? Заповеди разделяют, отделяют плохое от хорошего. Что потом происходит? Потом происходит запрос ко Всевышнему. То есть это называется поднятие мана, кто знает это понятие. Что это значит? Как бы... Я теперь это поднимаю ко Всевышнему. Смотри, вот это я то, что сделал. Теперь Всевышний дает следующий мад, то, что называется, да, следующее пробуждение сверху, что оно уже заполняет, как бы исправляет вот этого, да, то, что да, дает тот самый свет, тот самый жизнь, и вот в этот момент порождается новая действительность. Какая новая действительность? Новая задача для человека. Теперь он должен делать новые вещи. Как это, другие мицвот, другие, и новая задача у него, но он сейчас с этим справился, теперь новая. Как она работает в психологии человека? Этот процесс записан в книгах, а вот как это в психологии человека, это интересно. У нас это, как это работает? Человек вдруг решил, что вот я сейчас... У него какое-то пробуждение было, кто-то ему что-то рассказал, он что-то услышал, что-то видел и так далее. Говорит, все, вот сейчас я буду вот вести себя по закону. И начинает делать. Кто-то начинает соблюдать субботу, кто-то начинает соблюдать кашрут, еще что-то, какие-то вещи. Как этот процесс происходит? Очень интересно. Все эти действия мы называем отделение добра от зла. Как оно происходит? Вдруг человек делает, скажем, в субботу начинает соблюдать. Для него это такая игра поначалу. Ну, можно зажечь, можно зажечь, но я попробую не зажечь, попробую так. Проходит какое-то время, и вдруг он чувствует, что не может больше зажигать свет в субботу. Происходит какое-то изменение внутри человека. Как это происходит? Есть так, бывает, что человек что-то делает, что-то он с какой-то слабостью своей поборолся, а потом снова сдался, снова борется, снова сдался. Но вот когда он уже делает часто, вот много раз перебарывал себя в какой-то этой, вдруг происходит внутри него какое-то качественное изменение, он уже больше, для него это завоеванная область. Все, как можно сказать, скажем, религиозному человеку скушать некошерную вещь. Он так воспит, он так родился, это в нем заложено. Там у него нет свободы выбора даже. Где у него свобода выбора? В других вещах, которые он должен делать, там, не делать, там, где-то, да, в изучении Торы, каких-то заповедей других и так далее. Но вот это уже завоевано. Теперь он пошел, потом, теперь перед ним стоит новая задача. Продвинуться дальше. Он начинает делать что-то, тоже делает это схематично, технически. Может, да, может, нет, где-то так. Потом какой-то момент вдруг это становится его личностью, его сутью. Оно завоевано, и появляется, он приходит к новому. Все это, вот этот процесс повторения, вот эта идея рождения. Почему? Первое то, что делает вот этот вот человек, он пришел к нему пробуждение от Всевышнего, это мад, пробуждение сверху. И тогда он начинает выполнять, делать что-то технически. Делает тут, и вот он старается, и теперь это называется, он сделал выборку, он выбрал добро и зла, и это посылается к Всевышнему как запрос. Вот я это сделал. Что это запрос, в этом запросе заключается? Что я выполнил ту работу, которую это, и сейчас дай мне другую работу. То есть дай мне ребенка, ну в языке физиологическом, дай мне другого. И тогда он поднимается, и тогда все сказано, что Всевышний после этого посылает ему второго, как мы говорим, семя, ну, в физиологии. То есть сначала он дает ему, обращается, потом, да, как внимание, потом, значит, женская сторона обращается к мужчине с запросом, и тогда он передает ей для создания нового, создания нового мира, нового ребенка. Что это создание нового ребенка? Имеется вот тот самый свет, который сейчас входит в него. Он тот, который создает у него новое рождение. То есть он сейчас становится новым человеком. То есть в этот момент то, что до сих пор он делал технически просто так, потому что это теперь стало его реальностью. Теперь, скажем, он делал, соблюдал субботу, старался не зажигать здесь, не зажигать там, не делать нарушения, не делать, каждый раз следил. И вдруг в какой-то момент в него приходит новая реальность, что теперь он не может вести себя другим образом. Это его реальность, это его суть, он не может нарушать больше. Так это действительно, многие люди могут это сказать. То есть что произошло? В него вошел новый свет, это тот самый свет, который шел в него. Второе пробуждение сверху вниз, к женской стороне. Что теперь? Теперь перед ним встает новая задача. Выполнить другие вещи. Это новая действительность, это как новый ребенок. Да? Ему это как бы мужская сторона передала семя, и теперь зарождается новая реальность. Теперь он должен построить новое. Что значит новое? Нового себя. Ну, мы говорим всегда в параллелях, аллегории и так далее. Здесь ребенка, здесь поступки человека тоже называются ребенком, как мы говорили. То, что выходит от него. То, что исходит из него, это поступки человека. Ребенок – это следующее поколение, которое то же самое, что я что-то сделал, теперь я перед тебя создал, теперь ты должен создать, идти дальше, потому что родить ребенка – не просто физически родить, а также воспитать, обучить, показать и так далее, передать ему как бы факел. А вот этот процесс как бы происходит несколько раз в жизни человека. Вот он что-то достиг, и тогда он получает этот свет и становится его жизнью, его реальностью. Он не может уже больше нарушать здесь. А он за это уже даже награду не получает. Ну, как бы получает, но там нет у него свободы выбора, потому что он это. Тогда перед ним встает новая задача. Вот эта новая задача, это как бы создать новую реальность, то есть создать как бы нового ребенка, да, как мы говорим, новое это. Это параллель. Получается это, да, это... кто знает, эта идея, вот, я просто пытался на таком языке человеческом объяснить идею поднятия мана и мад, да, два этих обращения ко Всевышнему, обращение человека, да, не, как это, два обращения мужчины к женщине, да, и ответ женщины, и это вот в понятиях вот логических, тоже по той же самой параллели, как мы говорим, отношение между нашим миром, между Всевышним, да, по отношению этого. И вот, и это мы видим, то есть на самом деле, как мы говорим, еда это физическая еда, дает жизнь, что душа входит внутрь человека, а еда духовная, то есть это заповеди, которые я выполняю, тогда душа входит в него. Что это за душа? Это то самое новое создание, которое мы сказали, то самое ощущение, что я больше не могу нарушать это вошел в меня, новая душа вошла в меня. Это понятно? Другой человек я сейчас. Изменяемся. Сейчас мы, потом другой уровень, каждый раз это, да? Эта идея, да, порождение, это то, что мы сказали, это значит еда, это наши поступки, тогда входит все. Только мы хотели объяснить это в деталях чуть-чуть больше, потому что в деталях на самом деле там очень много, чуть больше, как эта духовность, как эта душа входит в тело и создает для того, чтобы было создание нового и так далее, как происходит дальше процесс. Следующий процесс. Еще мы должны знать, что на самом деле вот это вот то, что мы сказали, тело, да, физическое тело, это всего лишь рисунок, как мы сказали. А по-настоящее тело, что такое настоящее тело? Это мы говорим, что такое настоящее тело? Настоящее тело, действие тела, настоящая рука, ну, это не настоящее тело, только рисунок. А тело это то, та духовная реальность, которая заставляет мое тело двигаться и так далее, это когда я пошел, когда я решил сказать что-то, это значит, я как-то, у меня было намерение, и оно включает разные мышцы, которые начинают двигать там зубами, языком и так далее. Вот это вот причина этого, сказали, это духовная действительность, она не находится в природе. Вот это и есть то самое высказывание. И органы, которые есть, они те самые, как мы говорили, что человек, может быть, что у него нет руки, но она у него чешется, болит или еще что-то. То есть понятие как бы тела, оно тело духовное. То есть вот это вот духовное тело, оно более, оно настоящее, а то, которое мы видим, не совсем настоящее. Поэтому, когда мы говорим, что, да, что вот эти вот системы управления, его рассматриваем как тело, как органы тела и так далее, и потом сравним с физическим, и потом говорим, что это... физически, что на самом деле там не физическое, а всем другое, в аллегории и так далее, то должны понимать, что не то, что наши, как бы, то тело, мы делаем просто аллегорически, показываем на это, на связь и так далее, по-настоящему, что там нет органов, а здесь есть органы, но мы это сравним с этим, прямо наоборот. Там органы, и там тело настоящее, а у нас только рисунок его, пойду. Там это, то есть, не там это, а там настоящее, а здесь аллегория на наше тело, это аллегория на то, что настоящее, да, как бы так, наоборот. Ну, уже поздно мы, как бы, вот, как бы основную идею, я думаю, высказали, а там, я знаю, сегодня...
Спасибо большое, очень интересно. Кто хочет задать вопросы, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, у вас есть реакция? И там есть рука. Поднимите, пожалуйста, я включу тогда. Пожалуйста, Семен.
Да.
Пожалуйста, Семен, включи.
Меня слышно, да?
Да,
слышно, да, можно спросить.
Вот ламаш Шекер. Она стоит в том, что... Слышно, да?
Еще раз скажите, что вы хотите сказать.
Улама Шекер.
Улама Шекер, да.
Значит, обман состоит в том, что сам мир, в котором мы живем, его не существует, а мы думаем, что он существует.
Это не совсем обман. Это нам дали такую картинку. Нет проблемы с этим. Проблема в том... что в этом мире... Нет, это нам дали картинку, где мы можем выполнять свою работу. Она не плохая, не хорошая, это орудие, средство, да? Не это главное. Это мы понимаем, это в принципе путем разума уже понять, что то, что мы видим, всего лишь картинка. Она сама по себе не плохая, не хорошая. Природа не плохая, не хорошая. Что плохое, это когда мы используем природу для плохих вещей. То есть наши желания внутри нас – это зло. Само зло, оно не телесное. Оно тоже духовное. Да? Сам обман, понятно, обман находится в мысли, а не в теле. Да? Не какой-то, да, я знаю, какой-то объект природы, он не может быть плохим или хорошим. Он всего лишь инструмент, орудие. Вопрос, кто его включает? Зло или добро, оно находится тоже в системе управления. Только не в системе управления мирами. Душа человека тоже система управления, правильно? Душа человека тоже система управления. Чем она управляет? Телом. Да? Это управление может быть хорошим, а может быть плохим. И вот там, где начинается управление души, где начинает душа управлять телом, там она может управлять с двух сторон. Там возникает ложь. На этом уровне, на уровне духовном. Вдруг приходит ему какое-то его желание плохое и говорит, давай будем делать так. То есть он приказывает телу делать так. А другое плохое, хорошее желание говорит, будем делать так. Но два эти желания на уровне духовности, только эта духовность находится вот в том самом... И там находится, там, где находятся наши души, мы находимся в мире лжи. Поэтому, говорим, в самом низу. Мы как бы погружены в этот мир лжи. Что даже когда мы, может прийти вот эта ложь и прийти к моей душе и сказать, знаешь что, я хочу, чтобы твое тело делало то-то и то-то. Просто не просто он говорит, я хочу, чтобы твое тело. Твое тело – это мое тело. То есть приходит к нам Яцера, говорит мне, я хочу. То есть он не говорит мне, что ты хочешь, ты должен. Я хочу. То есть входит внутрь нашего я. Так мы понимаем, да?
Ага, значит, обман состоит не в том, что те события, которые с нами происходят, мы воспринимаем неправильно, не скрыто от
Это не обман, это просто уровень. Да. Нам дают такую картинку. Да, мы должны понимать в своем разуме, что это всего лишь картинка, этот мир, который он дал. Но мы так и говорим, нам Всевышний дал мир, чтобы в нем жить, вот делать это. На самом деле мы здесь также понимаем, что этот мир, не есть другой мир более реальный, чем наш мир. Но мы находимся в этом мире, и мы его должны как-то в нем выполнять свои задачи. Он сам по себе не хороший и неплохой. Да?
Да.
Да, кто еще?
А, Аня, пожалуйста. Аня, включи.
Да.
Шалом, Рафаэль, шалом.
Здравствуйте.
Быстро постараюсь. Утверждение «высшее наслаждение» — это познание в будущем мире, вот удостоимся. Я где-то читала, боюсь ошибиться, вроде Мидраш Раба, может быть, я ошибаюсь, что Всевышний играет с Торой. Возникает вопрос, как это играет? Что Всевышний...
Шашуим, это в Широшире, по-моему, сказано. Шашуим, да. Это
да, что Всевышний вложил в душу нас, почему нам нравятся игры? Это потому, что самодостаточная система, она увлекает человека. А на самом деле высшая — это именно самодостаточная система, это Тора. То есть можно так сказать, что вот познание — это высшая награда, что вот там, кто удостоится, будут играть, как бы, ну в этом смысле.
Ну играть, ну можно это перевести на язык игры, но в принципе познание — это и есть награда, правильно, постижение. Не сомнение. Как оно точно работает? Вы хотите это перевести на идею вот игры, как бы, да?
Нет, это не моя идея.
Я понял, да, есть, да, шашуим, да, да, так написано шашуим, действительно, что как бы Всевышний играет. Только вопрос, надо объяснить, что за этим стоит, я даже не знаю, надо это посмотреть там, что
там говорят. А я думала, что знаете так, что почему все люди, кто футболка, увлеченные, ну,
да,
да, прямо.
Да, есть здесь идея, да.
Что вложено в каждую душу любого человека.
Игры, да.
Это как... Спасибо.
Очень интересная точка зрения. Это стоит раз ее посмотреть, да?
Спасибо, Аня. Юра, если только очень короткий вопрос. Только вопрос. Юра. Пожалуйста, Юра.
Сейчас, Юрий, это открываем.
Включайте
звук. Да, включу. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Равдых.
Здравствуйте.
И вот вопрос в самом начале, то, что если стремление к оружию, то это является язычеством.
Если вот мы ставим перед собой цель орудия, мы это называем язычеством. Да, это язычество.
Да, вот язычники, то есть у них цель как оружие, стремление к оружию, то есть в Торе это все описано, что там рабство египетское, что преступление, что сегодня уже вот уровень такой, что там войны разжигаются, ну там, например, 11 сентября, это как языческое жертвоприношение, там какие-то паспорта нашли, ну там...
Юра, вопрос какой?
Да, то есть вот сегодня воздухом уже даже дышать нельзя, и как вот у язычников есть это стремление большое к оружию.
Оружие, мы говорим орудие. Оружие – это частный случай орудия. То есть имеется к орудию, к инструменту и так далее. Скажем, вся природа, она есть орудие. Камень есть орудие, посредством него можно что-то делать и так далее. И могу им строить дома, могу еще что-то делать. Но не само, не может быть камень сам по себе целью. Что, тогда сделать из него цель – это значит, как бы поклоняемся камню, считаем, что он Бог, он цель, для него мы живем, для него нет. Его мы используем для своей жизни. А вот для чего, для какой цели, это мы должны выбрать. В тот момент, что цель, для чего мы живем, для чего мы используем весь мир, о, эта цель находится внутри природы, скажем, для того, чтобы жить хорошо, чтобы сытно было, чтобы весело было. Это язычество, это так называется, что мы... Орудие делаем, или средство, орудие, инструмент, делаем его целью. Делаем это самоцелью. Когда я еду, я сделал как самоцель, а, как это, да, для того, чтобы жить хорошо, самоцель. да, чтобы рожать детей, некоторые скажут. Зачем рожать детей? Вот просто я родился для того, чтобы рожать детей. Ну, тоже самоцель. А они зачем должны родиться? И так далее. Или еще разные вещи, которые приводят. Мы родились, чтобы сказку сделать былью. Какую сказку? Явно языческую. Какую сказку? Потому что фантазии там они нарисовали, или хотят сделать это. Мы хотим равенства. Равенство. Зачем? Равенство — это в каком-то смысле тоже инструмент для чего-то. Для достижения справедливости. Справедливость — это гвура. Да, поэтому, когда гвура там, и так далее. Обратно мы здесь всегда говорим о инструментах. В более частном или в более общем понятии. Да?
И вот в этой борьбе со змеем, языческий народ как иудейский народ, он как голову представляет. И то есть он как дирижер должен быть борьбы этой со змеем.
Ну, по сути, да, только то, ну.
Спасибо большое. Ну хорошо, огромное спасибо, Розахарис. Значит, да. Следующая лекция.
А кто? Орли хотела задать вопрос. Орли. Вначале она хотела задать вопрос.
Орли, сейчас я включу. Орли, пожалуйста, включите. Орли, включите.
Слышно?
Да, задавайте свой вопрос.
Да, мы слышим.
У меня немного вопрос, как я понимаю эту тему, но занимаюсь Торой, когда царь Шломо, он строил храм,
да.
Там были определенные аспекты. Всевышний ему сказал три аспекта: когда ты будешь поступать так, я тебе говорю, скажу, и будешь ходить моими путями, тогда я буду с тобой, и я буду находиться среди сынов Израиля.
Да.
Потом он строит храм, и на другом этапе он строит свой дом. А потом он строит дом для своей жены.
А, целым, да.
И у меня вот здесь вот возникло непонимание, то есть я не могу как бы оправдать и понять, что произошло. То есть он строит храм, потом он строит свой дом, и он берет в жены дочь Фаро, которую вообще
Против, да. Да, идея, попытаюсь объяснить, в чем идея, насколько это возможно, да, ну, просто не только дочь Фаро, многих брал, они делали там и разные языческие вещи, и так далее, да. Ну, по идее, он как бы, по всей видимости, или делал, или не делал, ну, тоже вопрос, делал ли он всем гиюр или не делал, и если делал, то он был не настоящий гиюр, или еще как-то, не признали, это вопрос. Это значит претензии к Шломо это. Но на самом деле, как я слышал у своего учителя, идея всех этих вот, жен, которых он брал из разных народов, он в принципе, это был его грех. В чем была суть греха? Не в том, что он хотел разных женщин, и поэтому он их собирал там красиво. Не в этом была идея. А была идея, что он таким образом хотел исправить мироздание. Только это то, что ему Всевышний не говорил. То есть он где-то в каком-то смысле параллельно греху первого человека, что приходит перед человеком и говорит: я сделаю больше, чем ты меня просил, и сделаю вот, исправлю это, сделаю, как бы войду в мир зла и исправлю его. То есть он как бы хотел таким образом исправить другие народы. То, что он брал жен, он брал этих из важных, очень важных этих, что царей и так далее, что они как бы, ну, в себе несли идею сути того народа, другого народа, третьего народа, и вот он хотел как бы повлиять на них вот через это и привести к исправлению другие народы и тем самым весь мир, как бы. Но в результате он не справился с этим и произошло прямо наоборот. Да, и это к нему предъявляется претензия и грех, потому что Всевышнему от этого, ему этого не хотел, от него этого не просил и так далее. Да?
Хорошо, тогда вот, пожалуйста, я еще такой момент. Вот сегодня во время этого урока я вдруг осознала такой момент, что наш праотец Авраам, когда он взял египтянку, то есть Агарь, то есть получается, Шломо сделал то же самое. То есть это правая вот эта линия, которая испорченная, которая поломанная, мы знаем, что Ишмаэль это как бы, ну, если мы переведем в Кабалу, то это правая линия, вот эта поломанная, это один аспект. Другой момент, что когда он это сделал, Шлому, какую цель он преследовал, для чего он как бы поступил точно так же, как поступил наш, как поступил, как
Авраам. Я не знаю, если это параллельно тому, что Шлома, то, что Авраам. У Авраама там была некоторая другая идея, что то, что он на самом деле ее не брал в жены. Идея, она не была его женой, потому что, да, там это, она не делала гиюр, агар, да, и там была идея, в чем, то вопрос, если надо разобрать, в чем была суть, почему он, да, то есть, мы не разбирали этот вопрос, почему он взял именно, да, взял агар, ну, там приводится, что это для Сары, ради Сары он это сделал, а не это, да. Но суть там, в чем была идея, что у него была Медата Хесед, она была полная. И она должна быть уравновешена со стороны Медата Дин. Да?
Ну, и Сара, вот это... Сара стороны Дин.
Да, и он... вот теперь для того, чтобы, значит, теперь рождение, ну, то же самое Ицхак, он был Медата Гвура, и она была полная, а ее, она должна быть ограничена со стороны Хеседа. И поэтому у них родились, и это была суть, как бы взять это, у Авраама родился Ишмаэль, что это как бы кусочек лишнего хеседа, который был у него. Потому что сам Ишмаэль, суть его, вот это вот хесед излишнее, которое приносит зло. Излишнее хесед приносит зло, излишняя гвура приносит добро. И то же зло, как мы приблизительно вот сказали, что то, что в совершенстве, оно включает в себя и то, и другое, да, оно включает в себя все, и то, и другое, поэтому как бы это, да, и вот надо, идея была разделить, отделить это, да, как это, добро от зла, то есть зло от добро отделяется, потом оно перемешивается и так далее. Здесь как бы это есть идея, что было, чтобы и чтобы Авраам пришел к совершенству, он должен был от всей этой хест ограничить ее. И вот эта система ограничения, ограничения на эту, это был результат этого рождения Ишмаэля. Что он был кусочек излишней хесед Авраама, который он ограничил. Как он ограничил? Что если бы он с позиции хеседа, он не принес бы Ицхака в жертву. Правильно? Потому что позиция хесед не дает ему это делать. Так здесь должна быть также медат один. И то же самое было у Ицхака. Рождение Исава – это излишняя вот эта вот медата меры гвуры, да? И оно вот это, да? Теперь, почему именно через агар это дело происходило? Это действительно надо разбирать. У меня там есть несколько коллекций про агар, но вот этот вопрос мы не разбирали, действительно. Единый момент.
Спасибо большое. Спасибо. Я всем хочу рассказать, что следующая лекция – которая будет в следующий понедельник, она называется «Рош ха-Шана. За что нас?»